Так как Гита Панишад в значительной степени основывается на принципах Упанишад, неудивительно, что в каждом Упанишад также говорится: Сринмаяти Бахуддир Йонавабдях, Сринвато Пибахаво Ямнавидях, Ащарьо Вакта Кушало Сьялабдха, Ащарьо Сья Вьята Кушала Нушишта. Удивителен тот факт, что бесконечно малые души пребывают как в огромных телах животных и гигантского дерева баньян, так и в телах микроскопических бактерий, миллионы и миллиарды которых занимают всего лишь один дюйм пространства. Люди со скудными знаниями, а также люди, не умеющие обуздывать свои материальные желания, не могут постичь чудесных свойств духовной искорки. Несмотря на то, что это знание преподносится им величайшим авторитетом, который преподал урок даже Браме, первому живому существу во Вселенной. Из-за своего грубого материалистического представления о природе вещей большинство людей нашего времени не способны вообразить, каким образом столь малая частица может быть одновременно велика и столь мала. Люди считают душу чудесной либо вследствие ее строения, либо из-за внешних ее свойств. Введенные в заблуждение материальной энергии, они настолько погрузились в сферу материи, имея своей целью чувственные наслаждения, что у них почти не осталось времени для того, чтобы постичь себя. Хотя, как известно, без постижения себя все наши действия, в конце концов, приводят к поражению в борьбе за существование. Возможно, что некоторые даже представляют себе, что можно думать о душе, и таким образом разрешить проблему материальных страданий. Есть люди, которым нравится слушать о душе. Им даже случается посещать лекции на подобные темы, что рассматривается как приятное времяпрепровождение. Однако вследствие общего невежества они бывают вернуты в заблуждение, считая высшую душу, индивидуальную душу единым целым и не понимая разницы в их значимости. Очень трудно найти человека, который бы в совершенстве понимал положение сверхдуши, индивидуальной души, их функции, взаимоотношения и все прочие основные второстепенные детали. Еще труднее найти человека, который бы поистине извлек благо и знания душе, и который был бы способен описать различные аспекты ее положения. Но если так или иначе кому-то удается понять науку о душе, жизнь его обретает смысл. Самый простой путь понимания науки о «я» — это принятие учения Бхагавад-гиты, изложенного высшим авторитетом, Кришной, без отклонения в другие теории. Данный путь, тем не менее, предполагает значительную долю аскетичности и жертвенности, ибо в этой жизни, либо в предыдущей, прежде чем станет возможным принять Кришну Верховной Божественной Личностью. Осознание Кришны как Личности возможно лишь по беспричинной милости чистого преданного и никаким иным образом. Ащарьяват пащати кашчаденам, ащарьяват вадати татхаева чаньяк, ащарьяват чайнаманьяк свиноти, срутватвенам, веда начаева кашчи. Одни взирают на душу, как на чудо. Другие говорят о ней, как о чуде. Иные слышат, что о ней говорят, как о чуде. Но есть и такие, которые, даже услышав о ней, не могут понять ее. Namo Vishvadaya Krishna Prasthanam Srimati Bhagavadam Swami Vidhyam Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschacari Shakarini. Это самое начало Бхагавад-гиты. Где Кришна излагает Арджуне науку о бессмертной душе. Науку о том, что внутри нашего тела, спрятанное в нем, глубоко, непонятно где, где-то в недрах, находится душа, которая является в сущности причиной нашего существования. Не тело, как мы привыкли считать, не то, что мы видим в зеркале, не то, что мы привыкли считать собой, но некая маленькая искорка, частица. И Кришна объясняет, что душу невозможно убить, душу невозможно высушить, развеять, душу невозможно вымочить, невозможно сжечь, невозможно разделить на куски, что душа маленькая, но вечная и неуничтожимая. И здесь он говорит, что, казалось бы, что может быть проще? Маленькая, крошечная частичка, крошечная искорка духа, которую в сущности не так уж трудно понять. Но Кришна говорит, никто ничего не смыслит в этом. Люди пожимают плечами, люди пытаются понять, люди ломают голову над тем, что же это такое, почему, как, что, зачем, и так и не могут понять. И Кришна говорит, одни слушают и думают чудо, другие пытаются что-то постичь, третьи даже услышат, ничего не понимают. И Кришна говорит, он повторяет тут в этом стихе все время одно и то же слово, ащарьям, ащарьям, ащарьям. Ащарьям значит удивительно, чудесно. И это ащарьям может относиться к разным словам этого стиха. И один из смыслов этого стиха, что Кришна удивляется, как вы не можете понять эту маленькую душу. Сам Кришна где-то свысока смотрит на нас и думает, как они не могут понять, что там понимать-то? Маленькая душа, которая едина во всех живых существах. И казалось бы, что проще, но все равно люди не могут этого понять. Люди взирают на этот мир, и люди введены в заблуждение этим миром, представляющим собой сочетание материи и духа. И кто-то может сказать, я уже давно это понял. Я давным-давно это понял. Я уже 1000 раз слышал. Я тут уже сколько на беговой ошиваюсь. Бхагавад-гиту уже до половины дочитал. 2 раза прочитал. Уже много раз слышал. Душа, душа, душа. Конечно, ясное дело. Что может быть проще? И сам Шрила Прабхупада говорит, что Бхагавад-гита это букварь духовного знания. Что это всего лишь самое начало, самые азы. Что с этого начинается. Что это самое простое знание. Однако это самое простое знание, этот букварь, человек может читать снова и снова и снова, но им очень трудно понять его. Как однажды к Шриле Прабхупаде подошел некий индиец, и в Индии известен факт, что Кришна прочел всю Бхагавад-гиту за 40 минут. Всего лишь одна мухурта потребовалась Кришне и Арджуне для того, чтобы выяснить все тонкости духовной науки, все понять и начать действовать после этого. У них было очень короткое время для того, чтобы освоить весь этот диалог. И даже для того, чтобы произнести весь этот диалог, 700 стихов Бхагавад-гиты за 40 минут, это очень сложно. Если вы попытаетесь произносить его, то у вас 3 часа уйдет, как минимум, или 4. Но Кришна очень быстро, пулеметной очередью, выпалил всю Бхагавад-гиту. Арджуна со скоростью компьютера все понял, осознал и стал действовать. И однажды к Шриле Прабхупаде подошел человек и сказал, Шрила Прабхупада, гордо очень, я могу произнести всю Бхагавад-гиту за 45 минут, так же, как Кришна. И уже готов был продемонстрировать это. Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, за 45 минут ты можешь произнести Бхагавад-гиту, но можешь ли ты хотя бы 1 минуту жить по Бхагавад-гите? Произносить Бхагавад-гиту может каждый. Говорить о Бхагавад-гите могут многие. Рассуждать о Бхагавад-гите, думать о Бхагавад-гите, читать Бхагавад-гиту могут многие. Суть не в этом. Суть в том, чтобы жить по Бхагавад-гите. И если мы оглянемся на свою жизнь, даже на свою жизнь, которая течет после того, как это духовное знание открылось перед нами, мы можем увидеть, насколько трудно последовательно во всех ситуациях прилагать это духовное знание в своей жизни. В трудных ситуациях в своей жизни, как часто мы забываем, что я душа. Когда нас оскорбляют, помним о том, что я душа или нет. Улыбаемся ли мы и говорим, о, я Сатчитананда Виграха. Нет, нас оскорбляют и нам больно. Нам больно. Хотя мы понимаем, что душу невозможно оскорбить. Если душу невозможно рассечь на куски, то как ее можно оскорбить? Душа маленькая, ее невозможно понять, попасть. Но наше ложное эго очень большое. Не очень легко попасть. И поэтому Кришна произнес это знание именно в такой критической ситуации. Он сказал, что это то самое знание, которое нужно вам в самых критических ситуациях вашей жизни, чтобы вы помнили о нем и пытались жить по этому знанию. Если вы будете помнить об этом, когда в вашей жизни настанет кризис, о той ситуации, в которой оказался Арджуна, рано или поздно каждый оказывается в ней. Рано или поздно каждый оказывается перед страшным выбором, сделать который очень трудно. Сподличить или не сподличить. Пойти на какой-то соблазн или нет. Сделать какую-нибудь глупость или нет. Поддастся какому-то соблазну или нет. Человеку бывает очень трудно сделать выбор. И Кришна говорит, в этой ситуации ты должен вспомнить, что я говорил. Ты должен вспомнить и понять, что такое душа. И ты должен понять, что ты душа, а не тело. И действовать, исходя из того, что ты душа, а не тело. Исходя из того, что ты маленькая духовная искорка, которую связывает с Кришной вечные духовные отношения. Ачарьи объясняют этот стих. Они говорят, что Кришна хочет сказать, что четыре вещи в этом мире удивительны. Удивительна сама душа. Сама душа – это чудо, безмерное чудо. Удивителен человек, который отваживается говорить о душе. Мало и редко встречаются люди, которые говорят о душе. Сколько людей говорят о теле? Большая часть людей в основном говорят о теле и о том, что связано с телом. Удивителен еще и тот, кто слушает о душе. Сколько людей собралось здесь? И эти люди тоже очень редкие. Все они редки. Редко это знание о душе, о духовной науке. Редок тот, кто отваживается и пытается говорить об этом. И редок тот, кто пытается слушать об этом. Снова, снова и снова. Кому-то может показаться, что это простое обыденное знание. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур, читая Бхагавадгиту, когда он дочитал Бхагавадгиту до конца, сказал, когда он прочел последний стих Бхагавадгиты. Последний стих Бхагавадгиты. Сарва дхармам паритьяджамо мамекам шараном бхаджамо. Ахам твам сарва пабидьо мокша шьяни машу чахам. Он сказал, что это звук флейты Кришны. Что Кришна играет на своей флейте. Когда Кришна играет на своей флейте, он зовет всех нас. Он говорит, оставьте все, бросьте все, отбросьте все остальное, идите ко мне, давайте вместе танцевать. Бросьте все. Это понимание и видение возвышенной души. И здесь... Сейчас мы с вами находимся и присутствуем при том, как Кришна играет на своей флейте. Как Кришна, играя на своей флейте, зовет нас. Говорит, оставьте все, бросьте все. Поймите, что вы душа. И так как вы душа, ваши основные обязанности – это духовные обязанности. Это не обязанности, которые относятся к материальному телу, не обязанности, которые относятся к вашей семье, к вашей работе, еще к чему-то, к вашей стране. Это обязанности внутренние, глубинные. Обязанность любить Бога. Обязанность постичь Бога. Обязанность постичь самого себя и в конце концов вернуться к Нему. И в этом суть этих наставлений. Сейчас недавно я вернулся из Америки, с этого конгресса в Организации Объединенных Наций, где различные религии, религиозные лидеры приходили и все говорили о душе. Все говорили о Боге. Но если послушать их со стороны, невозможно понять, что они говорят об одном и том же. Каждый говорит о чем-то своем. Каждый обращается к душе и к Богу по-своему. Так, есть люди, которые забираются высоко-высоко в небо на минареты и начинают кричать изо всех сил. В Коране написано, что Бог скрыт от человека 40 000 завес из света и тьмы. Он очень далеко-далеко. Поэтому, чтобы быть немножко ближе к нему, нужно забраться очень высоко туда, на небо, и начать кричать изо всех сил. Может, услышит. Может, не услышит, но на всякий случай. Как можно громче. Кто-то говорит, Бог у тебя в сердце. Шепчи, он услышит. Кто-то произносит мантры. Кто-то собирается вместе и начинает изо всех сил кричать «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе». Но все так или иначе ищут душу. Каждый ищет душу. Каждый ищет Бога. Каждый хочет прийти к Богу. И секрет только в том, чтобы найти душу. Чтобы услышать, чтобы Бог нас услышал. И здесь Кришна говорит, что это очень редкая вещь. Редко бывает так, чтобы действительно человек искренне позвал Кришну. чтобы человек искренне обратился к Богу. И чтобы он не просто обратился к Богу, но, обратившись к Богу, донес свою мольбу до Него. Шрила Прабхупада цитирует здесь стих из Катха Упанишад. И в этом стихе говорится, что очень редко бывает такое, чтобы услышать о Кришне. Шраванаяти Бахудбирна Йона Лагде. Очень редко бывает услышать о Нем. Но даже услышав о Нем, человек ничего не понимает. И даже найдя человека, который может рассказывать о Кришне, человек слушает о нем и уходит, введенный в заблуждение. Мы должны прежде всего осознать положение, в котором мы находимся. Нам очень трудно понять дух, потому что мы находимся под влиянием материи. Когда нам говорят, я это тело, когда нам говорят, что ты душа, на первый взгляд это легко понять. Да, я душа. Но как только тело начинает действовать на душу, нам сразу же становится очень трудно понять, что я душа. Тело болеет, тело стареет, тело изменяется. И человек находится постоянно в заблуждении, и он не знает, каким же образом все-таки понять, что я неизменная душа. Как, например, мы все стареем. Тело стареет, мы подходим в один прекрасный день к зеркалу и видим, что волосы посидели, что появилась морщинка. Я помню, как моя мама, когда у нее появились первые седые волосы, я был тогда еще мальчиком, она их вырывала перед зеркалом. Настолько непонятно ей было, почему. Но они почему-то вырастали снова. В конце концов, она перестала их вырывать, потому что пришлось бы вырвать все волосы, которые были. Но душа не может смириться с тем, что она стареет. Душа неизменна по своей природе. Но тем не менее она стареет, она смотрит на себя в зеркало, она не может понять, что же происходит. Я молодая. Так как есть эта знаменитая песня «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодой». Человек старится, но при этом в душе он не чувствует, что он состарился. Он такой же молодой, ему хочется такие же глупости делать, как он молод и делал. Ему говорят, не солидно, дорогой человек, что уже седина в бороду, он говорит, без ребров. Психологи подметили, что всякий раз, когда человек оказывается на этом рубеже, на каком-то рубеже, когда с ним происходит изменение, изменение в его жизни, в его теле или еще в чем-то, он сходит с ума, он не знает, как к этому относиться. Когда ребенок из ребенка превращается в юношу, он сходит с ума, это первый кризис, который переживает человек, он не понимает, что ему делать, почему ему делать, как ему жить дальше. Когда молодой человек полной энергии и сил вдруг превращается в зрелого человека, так сказать, зрелого человека. Он тоже не понимает, что ему делать. Он думает, что же мне делать? Какой выбор мне сделать? Когда зрелый человек становится стариком, он опять не понимает, что со мной произошло, почему я состарился. И когда, наконец, старик помирает, он тоже не понимает, что со мной происходит, почему я помираю. Душа знает, я исполнен вечности. Я вечен, я неизменен. Это удивительная вещь. Душа неизменна. И душе нужно закрепиться на чем-то неизменном. Иногда люди говорят, что почему мы все время повторяем одно и то же, одно и то же, одно и то же. Да по той же простой причине. Потому что нам нужно что-то неизменное. Нам нужна духовная философия. Нам нужна мантра, которая никогда не меняется. Нам нужен якорь в этой жизни. Мы устали все время жить в этом мире, постоянно меняющемся. Люди пытаются наслаждаться в меняющемся мире. Но Марк Аврелий в свое время говорил, что пытаться найти счастье в славе, в почестях, в богатстве, в материальных удовольствиях, это все равно, что влюбляться в пролетающие птицы. Птицы летят у вас над головой, вы думаете, сейчас влюблюсь. Не успели вы влюбиться, как она уже пролетела. Птицы нет. И точно так же тут мы пытаемся схватить что-то в этом мире. Пытаемся ухватиться за что-то, пытаемся найти какой-то якорь в этом мире. Но стоит нам ухватиться за что-то, как это улетает от нас. Как это уходит от нас, и мы оказываемся без всего, и мы пытаемся ухватиться еще за что-то, и в конце концов мы полностью сбиты с толку, и приходит смерть. Как Шрила Прабхупада говорит, что человек, который не уделяет времени достижению самого себя, его ожидает поражение. Неминуемо. В конце концов, его ожидает страшное поражение. он окажется сраженным суровыми законами материальной природы, которые подойдут ему и скажут: «Хватит, уходи отсюда, переселяйся в какое-то другое тело, хватит». Люди не могут понять этого и не могут смириться с этим. И поэтому Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гита, духовные писания всего мира снова и снова настаивают на этой простой истине. Постигни себя. Познай себя. Попробуй найти опору в чем-то вечном и неизменном. И вечные и неизменные являются душа и ее отношения со Всевышним. Только это единственное, что может иметь какой-то смысл в этом мире. И постичь мы это можем единственным образом, из священных писаний. Только священные писания, веды, раскрывают нам это. Веды — это удивительные священные писания. И в ведической культуре человека учат уважать. Человек учит уважать всех, кто дает ему знания. Мы получаем знания сначала от своей матери, потом от своего отца, и в конце концов из вед. И в ведической культуре веды называются матерью. Веды – мать, потому что веды кормят человека. Веды объясняют человеку, как ему жить в этом мире. В ведах описано все буквально, как ему нужно жить для того, чтобы быть счастливым в этом мире, для того, чтобы получить что-то. И когда человек чувствует, что кто-то его кормит, почему человек любит мать? Почему ребенок так любит мать? Припадает к ее груди, он начинает сосать молоко. Он знает, я завишу от него, от этого молока, которое я получаю. И поэтому мать может сказать ребенку все, что угодно. Ребенок поверит ей. Точно так же веды сначала объясняют человеку, как нужно жить в этом мире, чтобы он был счастлив. Сначала объясняют ему, что он должен делать для того, чтобы он мог кормиться, для того, чтобы он мог есть, спать, быть счастливым, здоровым в этом мире. Но потом, когда человек, следуя по ведам, обретает это материальное счастье, он обретает доверие к ведам. В конце концов, веды нужны для того, чтобы сказать человеку, кто его отец. Точно так же, как в какой-то момент мать начинает рассказывать ребенку о его отце. Мать, получив доверие, заслужив доверие ребенка, говорит: твой отец такой-то и такой-то. Хотя ребенок сам не очень понимает, кто такой отец, вообще какое он отношение ко мне имеет, что он такое. Услышав это от своей матери, он принимает это. Мать говорит: уважай своего отца, поклоняйся своему отцу, служи своему отцу. Ребенок говорит: хорошо, если ты так говоришь, я буду это делать. Точно так же священные писания, веды говорят человеку: ты душа. Единственный источник, из которого можно познать, Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет, что очень редко можно постичь это знание во всех деталях. Есть разные священные писания, где говорится о душе. Но о душе там говорится очень расплывчато. Не очень понятно вообще, что такое душа, когда она возникает. Как, например, есть священное писание, которое утверждает, что душа возникает в момент зачатия. Очень трудно себе представить. Есть определенная категория, очень распространенная, религиозных людей. Они говорят, душа вечна, но она в какой-то момент возникает. Как нечто вечное может возникнуть в какой-то момент? Нечто вечное вечно по определению. Так, но они говорят, что в момент зачатия душа возникает, вот этот момент. И она создана Богом. То есть Бог сидит, и он смотрит. Сейчас. Ага. Время пришло. Сейчас мы создадим. Очень сложно себе представить. В этот момент он создает нечто такое, как обычно... Кто это рисовал, по-моему, Джон Эффель, он рисовал душу, ему нужно было нарисовать процесс сотворения мира, и душа у него вот все такое круглое, как колобок такой, да, с глазами и с крылышками, такой круглый колобок с крылышками. Люди говорят, некоторые священные писания говорят о душе, но как Шрила Прабхупада объясняет, всю эту науку во всех деталях, во всех подробностях о душе и о ее обязанностях, о взаимоотношениях души, верховной души, понять очень трудно. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что есть даже те, которые понимают, что душа есть, которые выбирают как бы хорошее общение, приходят куда-то, слушают возвышенные лекции о душе, но при этом они путают душу и сверхдушу. Как недавно на Джанмаштами нам приходило несколько таких человек. И они последователи какого-то очередного учителя, учившегося в Тибете, где-то там освоившего медитацию, так и медитировавшего на душу. И суть в том, что они занимаются этой медитацией. Это были двое таких высоких молодых людей, мужчина и женщина. Женщина там была главная, она была очень экстравагантно одета. И она рассказывала, как нужно медитировать, и все что-то такое, мы с ней говорили. Я говорю, хорошо, а зачем все это нужно? Зачем вы медитируете, зачем вы погружаетесь в себя? Она сказала, как? Чтобы стать Богом. Я после этого стану Богом. Я говорю, а можно у вас узнать, а что вы потом будете делать, когда Богом? Вы хотите представить? Она говорит, как? Вселенную сотворю. Очень гордо. Зачем творить вселенную? Чтобы там появились такие же самонадеянные души, которые потом попытались свергнуть вас с вашего места. Может, не стоит сотворить эту вселенную? Если уж вы стали Богом, этим удовольствовать-то. Есть люди, которые знают какие-то элементы духовного знания. Но люди очень редко понимают все это разложенное по полочкам. Люди очень редко понимают, в конце концов, что же они должны делать, если они душа. Как мне рассказывал один преданный, что он в какой-то момент, когда пришла налоговая инспекция, отобрала у него все, он стал думать о душе и о Боге. Обычно люди начинают задумываться об этом, когда случается что-то вроде этого. От него ушла жена, все ушли, машину отобрали, у него появилось время, чтобы подумать о Боге. Шрила Прабхупада объясняет здесь, что для того, чтобы постичь душу, нужен аскетизм. Нужна определенная доля аскетичности. До тех пор, пока человек погружен в чувственное удовольствие, у него просто не остается времени для того, чтобы над этим подумать. Он слишком занят. Телевизор, в конце концов, столько программ, нужно столько всего увидеть, столько важных дел. Какой там о душе подумать? Когда на пенсию иду, может быть, подумаю. Но обычно человеку не хватает времени даже на пенсии. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, человек должен быть немножко аскетичным. И у этого моего знакомого, у него настал такой период вынужденной аскезы, когда все отобрали, и как бы ничего другого не остается. Можно подумать о Боге, о душе, в конце концов, чего еще делать в этом мире. И он стал читать различные книги, различные писания. Ему все нравилось. И тут хорошо, и там хорошо, везде хорошо. Везде, в любой книге, есть что-то, что очень западает. Как я помню, когда я в первый раз прочел Бхагавад-гиту, на меня самое сильное впечатление произвело именно этот стих. Ашчарьям ват, что-то очень удивительное, непонятное, чудо. Все слушают о чуде, думают о чуде, говорят о чуде, никто ничего не понимает. Я подумал, да, это очень похоже на мое состояние. Я думаю, говорю, но ничего не понимаю. И точно так же у него. Он слушал, думал, говорил, читал других, но и все ему нравилось. Один говорил так, другой говорил так, третий говорил так. Мы можем увидеть, что разные люди тянут людей в свою сторону. Каждый пытается перетянуть к себе, каждый говорит, наше писание самое лучшее, наше учение самое лучшее, наше учение самое правильное. Это было очень заметно на этом конгрессе всех религий. Поочередно люди выходили на сцену и говорили, да-да, мы должны дружить, да-да, мы все говорим об одном и том же, но все-таки, вообще-то, все должны думать, как мы думаем. В конце концов, все должны стать такими же, как я. Но проблема для него заключалась в том, после того, как он читал все это, он никак не мог понять, а что? Ну и что? Ну и что? Может быть так, может быть так, действительно так. Ну и что? Что я должен делать? Чем отличается Бхагавад-гита или ведические писания от всего остального? Это то, что не просто дается эта основная аксиома, ты не тело, ты душа. Не просто задается эта аксиома о том, что есть Бог. Но дальше эта аксиома превращается в теорему. И дальше идут выкладки, которые позволяют человеку в деталях понять, каков Бог, что такое душа, и какие отношения связывают душу с Богом. Что я должен делать по отношению к Богу? Каковы мои обязанности? Что я в конце концов должен делать? И ответ на это очень простой. Как по-вашему, что я должен делать по отношению к Богу? Служить еще как? Махамантру повторять. Еще как? Любить. Еще как?
Все время думать.
Думать.
Проповедовать.
Проповедовать. играть я с ними должен. Кришна занят своей вечной лилой. Кришна играет. Это естественное состояние духа. Дух находится в состоянии игры. Если мы посмотрим на человека, когда человек предоставлен сам себе, когда человек находится в самом свободном и естественном состоянии, чем он занимается? Он играет. Ну, хочется поиграть. Он играет со своими детьми, когда на ребенок он играет. Его естественное состояние. Естественное состояние души – это игра. И естественное состояние души – это игра. В сущности, все то, что люди делают, они играют в песок. Потому что этот песок уходит у них из-под пальцев. Они пытаются построить здесь что-то, пытаются построить империю из песка или из замка. Все равно рано или поздно все это разрушится. Из песка или из камня. Рано или поздно всему этому наступит конец. И мы напрасно играем здесь. Напрасно проводим здесь свое время. Наше дело, наша вечная обязанность заключается в том, чтобы играть с Кришной. Нет ничего лучше, чем играть с Кришной. Кришна зовет нас. Кришна говорит, идемте ко мне. Идемте в мое вечное царство, где каждый шаг танец, где каждое слово песня, где каждое мгновение никогда не становится прошлым. Этот мир обречен на то, что у человека есть прошлое, настоящее и будущее. И настоящее при этом занимает самую маленькую часть в нашей жизни. Как один человек говорит, что человек, один философ сказал, что человек живет в настоящем только в тот момент, когда его душат. Все остальное время он либо живет в прошлом, либо в будущем. Не нервничаем. Мы, когда нас душим, мы живем в духе. Все остальное время мы либо думаем, что было в прошлом, либо думаем, что будет с нами в будущем. Но духовный мир, духовное существование, духовное бытие, духовные отношения – это вечное настоящее. Когда человек постоянно переживает вечную любовь к Кришне. И это удивительная вещь, удивительная цель, удивительное состояние, к которому мы должны вернуться, избавившись от своей иллюзии, иллюзии игры здесь, в материальном мире. В конце концов, нужно разочароваться в этих материальных играх и вернуться в игры духовные. Вот, собственно, и все. Весь итог и вся суть священных писаний. Но так как говорит Кришна, ащарьяват, люди слушают об этом. Люди говорят об этом. Люди пытаются постичь это, но это остается тайной, загадкой за семью замками. Все равно они не могут ничего понять. И так как они не могут ничего понять, к нам пришел Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху пришел, и он увидел этих людей, которые не способны ничего понять. Он увидел нас с вами. Он увидел, каким образом стремительно будет катиться деградация человека. Как тут говорится, что Шрила Прабхупада объясняет, что для того, чтобы понять что-то о духовной науке, о духовной природе, человек должен совершить множество жертв. Человек должен обладать аскетичностью и жертвенностью. Это предварительные условия глубинного духовного понимания. Но Чайтанья Махапрабху знал, кто мы такие, на что мы способны, на что мы не способны. Мы не способны ни на жертвы, мы не способны ни на аскезу. Единственное, на что мы способны, это так или иначе повторять
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Он пришел и сказал, просто повторяйте. Кое-как повторяйте. Он знал, что вначале трудно требовать что-то. Но если человек будет повторять даже кое-как, даже если он будет читать газеты и повторять, смотреть телевизор и повторять, слушать радио и повторять, есть что-то и повторять, говорит, почитай, то так или иначе, это даст ему что-то. Это заложит определенное семя духовного знания в его сердце. И рано или поздно это семечко прорастет. Он пришел и просто дал нам эту мантру, просто дал нам святое имя, просто сказал, повторяйте святое имя. И вначале вы будете повторять святое имя так, что Кришна не будет слышать вас. Потому что, повторяя святое имя, вы будете думать о чем-то другом, вы будете заняты чем-то другим, и вы будете делать это механически. Как иногда ребенок играет. И на всякий случай, для того, чтобы просто так или иначе привлечь внимание своей матери, он хнычет. Ну, мать знает, ничего особенного не случилось. Ничего страшного не случилось. Просто хнычет себе, что такое себе под нос мурлычет. Все нормально. Но потом, когда ребенок вдруг играя, и мать занята своим делом, вдруг играя, когда ребенок вдруг уколется, и с ним что-то произойдет, он начинает орать. Хари Кришна! Мать знает. Теперь он искренне обращается ко мне. Нужно побежать и помочь ему. Точно так же и тут. Чайтанья Махапрабху пришел и дал нам мантру. И сказал, повторяйте, пока гром не грянет. И пока гром не грянет, повторяйте просто так механически. Читаю газеты, еще что-то. Но рано или поздно гром грянет. В этом можно не сомневаться, да, как есть это... Старая русская поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Нам нужно ее переделать. Пока гром не грянет, мужик не прочитает мантру. Пока гром не грянет, мужик не вспомнит о Боге. Пока гром не грянет, пока что-то не произойдет, человек не сможет искренне говорить. Но если он учится, если он пытается, тем не менее, несмотря ни на что, помнить о Боге, какой-то своей повседневной жизни, думать о нем, вспоминать о нем, пусть даже плохо. В какой-то момент Кришна сделает так, что мы вспомним о нем искренне. В какой-то момент Кришна сделает так, что мы искренне воззовем к нему, искренне обратимся к нему. И когда мы произнесем эти самые слова, которые мы привыкли говорить не очень искренне, со всей искренностью, в этот момент Кришна услышит нас. В этот момент он услышит, что мы обращаемся к нему. Иногда нам кажется, столько я повторяю мантру, и что-то ничего не происходит. Так? Как бы, по что меня покинул, оставил здесь. Так? Забросил меня тут. А забросил он меня тут, потому что мне в сущности до него нет никакого. Потому что я прежде всего от него отвернулся. Потому что мне он не особенно интересен. Я на всякий случай это делаю, дескать, хуже не будет. Я очень хорошо помню свою первую мысль. Хорошо, буду повторять, хуже не будет. На всякий случай. Да. Люди в этот век расчетливы. И Чайтанья Махапрабху сказал, хорошо, повторяйте мантру на всякий случай, хуже не будет. Повторяйте мантру просто так, хуже не будет. Делайте это. Но в какой-то момент она вас спасет. В какой-то момент, когда... Пройдя через огонь, воду, медные трубы, через все испытания этой жизни, вы поймете, что Бог есть, что Бог ждет вас, что Бог зовет вас, что Бог нуждается в вас, и вы нуждаетесь в Нем. Вы закричите очень искренне.
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Надо слышать. Но это не зависит от громкости. Зависит от того, как настроено наше сердце. На какую волну оно настроено. Что оно хочет. Хочет ли оно действительно достучаться до Бога, докричаться до Него. Или делает это так, просто так, на всякий случай. Но так или иначе, Кришна говорит, душу очень трудно понять. Ашчарьева. Душу очень трудно понять, душу очень трудно увидеть. А душе очень трудно даже услышать. Поэтому не пытайтесь все до конца понять. Просто попытайтесь принять то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагаватам, в других священных писаниях. Попытайтесь повторять его святые имена. И в какой-то момент Кришна придет. Кришна придет в нашу жизнь. Мы поймем, что он есть. Что это не просто красивая концепция теоретическая, что это не просто... сказка, что это не просто что-то, что должно дать нам утешение, что это реальная сила, которая движет нашей жизнью, нашей с вами жизнью, жизнью каждого живого существа в этом мире. Спасибо вам большое. Хари Кришна.
И человек это самое, помнит меня вот для личного от параматмы, там от Шамасунда, да, в писании. Что это означает?
Кришна сказал, что если человек помнит меня, Параматму Шьямасундару, то он может не следовать священным писаниям. Где Кришна
подсказал? В новой гите.
В новой гите.
Как ее нет. 21 век.
Вчера. Ну да, это, наверное, какая-нибудь 21 глава. Человек, который помнит постоянно о Кришне, может не следовать ничему. Но дело в том, что человек, который помнит постоянно о Кришне, ему просто не придет в голову ничему не следовать. Он не будет видеть причины ничему не следовать, потому что то, что изложено в священных писаниях в виде правил и предписаний изложена естественная деятельность души. Так как мы забыли свою естественную природу, мы не очень понимаем, почему нам нужно насиловать себя, почему нам нужно следовать каким-то внешним по отношению к нам правилам и предписаниям. Но в сущности они не являются внешними. Это естественное проявление природы души. И когда человек осознает свою душу, естественное проявление природы души, когда он помнит о Кришне, то он действует таким образом, как написано в священных писаниях, естественным образом. Ему не нужно читать священные писания, он сам будет действовать как нужно. Есть категория людей, которые говорят, что на каком-то уровне человеку не нужно обязательно ничему следовать, он может раскрепоститься полностью. Но да, на очень высоком уровне человек ничему не следует, но он следует своей природе. На очень высоком уровне, когда природа человека ясна, он понимает свою духовную природу, он следует тому же самому, что написано в священных писаниях, но делает это спонтанно, самопроизвольно, потому что сердце подсказывает ему жить так или не иначе. Например, милосердие. Так, человек, который осознал свою душу, священные писания говорят, будь милосердным. Мы говорим, хорошо, буду милосердным, буду милосердным. Потом, когда до дела доходит, мы берем и отворачиваем кому-нибудь голову. Приговариваем, хорошо, буду милосердным. В следующий раз обязательно буду милосердным. Обижаем кого-то, оскорбляем кого-то. Но когда человек осознал свою природу, когда он думает все время о Кришне, о Шьямасундаре, это не то, что он теперь может отворачивать кому угодно голову и говорить, о, хорошо, я о Кришне думаю. Буду отворачивать ему голову, приговаривать при этом Кришну, Кришна, ему же лучше будет. Да. Некоторые преданные говорят, что можно убивать тараканов, но при этом нужно включать мантру, чтобы она была, чтобы они в момент смерти слышали святой. Нет, когда человек осознает свою душу, он понимает, что милосердие — это естественное состояние души. Милосердие — это естественное ее состояние. Он не может иначе действовать. Он не может никого обидеть или оскорбить. Он постоянно плачет о других. Ему хочется сделать другим добро. Не потому что это сказано в священных писаниях, а потому что это естественное проявление его природы.
В последнее время выходит очень много книг. Это «Философия», правда, сознание Кришны. Перейдешь каждую неделю, видишь новую книжку. Но все эти книги не книги Шри Прабхупады. Хорошо работает издательство философской книги, Ауди Матма входит. Ну, скажите, пожалуйста, будем ли мы свидетелями Шримад Бхагаватам, читаем Чайтанью Махапрабху?
Да, скорее мы станем свидетелями Иеговы. Хороший вопрос. Задайте его 5. В конце концов, свидетелями чего мы должны стать? Сейчас ведется работа над читанием Чаритамриты. Очень медленно, не знаю, как она там дальше идет. Я очень медленно работаю над новой, над редактированием Бхагавад-гиты. Очень медленно. Кто-то очень медленно работает над 6-й песней. Но я надеюсь, я недавно говорил с руководителем дивизии в Швеции. Я попросил его приехать. Может быть, если он приедет, он даст какой-то толчок. Посмотрим. Мы, я думаю, что можно переломить эту ситуацию.
Вебинар про год. Я недавно слушал лекцию Шри Нарадимы с вами. Она была дана в Италии в 91 году в центре Нитянанды. И там вот он по поводу повторения мантры, ну, наверное, обращаясь к своим ученикам, сказал, что пока гуру не даст, ну, ученику мантру, Хари Кришна, ну, как бы результат от ее повторения не будет. То есть, ну, действительно так звучало. Вот прокомментируйте, пожалуйста, если что.
Это знаменитый стих из Падма Пураны, где говорится «Сампрадая вихинае мантра сту нишпалама тага». Если мантра не получена по парампаре, то есть по цепи авторитетной ученической преемственности, то она нишпал. Нишпал значит, она не приносит никакого результата. Но прежде всего это относится к мантре. Дело в том, что святое имя – это не совсем мантра в строгом смысле этого слова. Под мантрой в данном случае подразумевается гаятри мантра. Имя – это объясняется наука святого имени, наука повторения намы святого имени Бога. Объясняется в читании чаритамрити. В читании чаритамрити говорится, что в отличие от мантры, мантра устроена определенным образом. В мантре обязательно должна быть биджа. Звук ОМ, или КЛИМ, или ШРИМ, или еще какой-нибудь звук. Биджа, которая настраивает как бы мантру на определенную цель. В мантре должно быть обязательно слово СВАХА, или НАМАХА, или такого рода слово, что я кланяюсь, я склоняюсь, и так далее. И передача мантры. Мантра несет в себе определенную энергию или определенную форму. Чтобы человек получил эту форму, он обязательно должен получить ее от человека, эту форму в своем сердце раскрывшего, реализовавшего. Он передает вместе со звуком этой мантры форму, определенную форму Господа, на которую мы начинаем медитировать. Поэтому для передачи мантры должны быть соблюдены очень строгие условия. Но имя, как объясняется в читании Чаритамрити, не требует этих условий. Для имени говорится, что не нужно никаких подготовительных процедур, не нужно предварительного очищения, не нужно ничего. Любой человек на улице, с улицы, может начать повторять мантру Хари Кришна, то есть святое имя, и ощутить благо от этого. Как я помню, на одном из харинамов какой-то пьяненький начал вместе с нами плясать и петь «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна». Он был такой счастливый, он становился все счастливее и счастливее, экстаз нарастал. Становился все пьянее и пьянее от святого имени. Или недавно я сейчас ехал в Петербург, и на вокзале приезжала девочка в кресло. Она просила там милостыню, она подъехала ко мне. И попросила милостыню, я сказала, что у меня ничего нет, я сам нищий. И тогда она сказала, вы Хари Кришна, а как это там мантра эта ваша звучит? Я что-то забыла ее. Я ей сказал Хари Кришна,
Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Она стала повторять за мной. Хари Кришна, Хари Кришна,
Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Сразу же улыбка появилась у нее. Бах, она такая счастливая была. Она дальше покатилась в своем кресле и уже вам забыла просить милости, не только повторяла. Хари Кришна. Так что имя не требует такой строгой парампоры, не требует строгой передачи по цепи ученической преемственности. Имя может получить каждый, подобрать его где-то на улице, в любом виде, и в какой-то момент имя начнет действовать.
На прошлой лекции вы говорили, что из всех видов преданного служения самым важным считается слушание, и что достаточно внимательно слушать Шримад-Бхагаватам из авторитетного источника, чтобы достичь совершенства. В шастрах говорится, что в бхакти находится в сердце чистого преданного, и что бхакти другому передать может только тот, кто имеет это бхакти, обладает этим возможностью. Скажите, пожалуйста, можно ли, если мы будем слушать, например, человека, который обладает мощным гьяни, но не обладает бхакти, будем слушать Кришна Катху, может эта информация способствовать развитию
Бхакти в нашем сердце.
Кришна катха сама по себе это бхакти. Это не гьян. Бхактинода Такур объясняет это. Он говорит, где он рассказывает о Шримад Бхагаватам. Он говорит, что иногда люди путают рассказы о Кришне или философии сознания Кришны с гьяной. Это не гьяна. Гьяна — это сухое философствование. И если мы слушаем кого-то, кто рассказывает о Кришне даже несовершенным образом, что-то мы можем получить. Мы все столкнулись с этим. Как, например, многие из людей, приходящие в общество сознания Кришны, приходят с лекции некоего самозванного гуру, проповедника, который в основном на своих лекциях рассказывает о летающих тарелках и всего-всего. Но при этом говорит о сознании Кришны. При этом дает мантру. И многие люди становятся преданными, получив это из не очень, скажем так, совершенного источника. Я хорошо знаю этого человека, он, наверное, был 80. В 3-м году еще слушал, как он про летающие тарелки тогда еще рассказывал. И какие-то чудеса, какую-то мистику, еще что-то такое. Таким образом, мы получаем семя. Мы, может быть, не можем получить бхакти в чистом виде от такого человека. Потому что, когда мы встречаемся с чистым преданным, то мы получаем чистый бхакти. И эта чистая бхакти очень быстро расцветает, если она попадает на плодородную почву, на почву готовую к тому, чтобы дать этот плод. Но, тем не менее, семя бхакти мы получаем, если мы слушаем рассказы о Кришне от даже несовершенного человека. Поэтому все равно нужно слушать, слушать и слушать. И наше семя, зароненное в наше сердце некогда, будет постепенно прорастать, когда мы слушаем. И у каждого человека, кто говорит о Кришне, есть какой-то бхакти. И мы, в конце концов, ему нравится говорить о Кришне. Людям, как правило, нравится говорить. Людям очень трудно слушать другого человека. А говорить все любят. Однако, если человек говорит о Кришне, то это значит уже, что какая-то привязанность к Кришне у него есть. Поэтому не нужно очень строго судить его. Мы можем при этом заразиться, может быть, какой-то склонностью к философствованию или еще к чему-то. Да, и этого нужно опасаться. Но главное, что когда мы слушаем кого-то, мы должны понимать, он хочет напомнить нам о Кришне. Он хочет рассказать нам что-то о Кришне. И если мы будем слушать именно таким образом, от каждого мы можем что-то получить. У каждого есть какое-то понимание, какой-то маленький аспект философии, они очень хорошо поняли, мы сможем чему-то научиться. Поэтому, слушая, может быть, не очень совершенного человека, нужно пытаться отсеивать. Но суть нужно обязательно принимать, потому что суть заключается в том, что любовь к Кришне есть. О Кришне рассказывать очень приятно. Никакие другие рассказы не оказывают такого действия на человека. Шримад Бхагаватам говорится, что тот, кто говорит о Кришне, тот, кто слушает о Кришне, тот, кто задает вопросы о Кришне, все они очищаются разом. Что это все равно хорошо. Но чем чище тот, кто рассказывает, тем, соответственно, больше, сильнее воздействие.
А вот Шрила Прабхупада часто приводил Бхагавиде в комментариях. Например, профессиональных чтецов Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, которые читают, но сами не понимают истинный смысл, если вы будете слушать таких.
Ну, у нас, слава богу, профессиональных чтецов Бхагаватам нет, потому что денег за это никому не платят. Когда у нас начнут платить деньги за чтение Шримад Бхагаватам, то эта проблема возникнет. Пока еще не платят. К счастью. Но в Индии такая традиция существует, когда людей специально учат. Людей учат, как нужно читать Шримад Бхагаватам. Они иногда делают это очень красиво, но делают это ради денег. И вот эта вот корысть, она безусловно передается. Если человек говорит о Кришне бескорыстно, то тогда о нем нужно слушать. Если человек говорит о Кришне, преследуя какую-то корысть, то тогда естественно, слушать его не нужно. Профессиональные чтецы Бхагаватам, что это значит? Это значит люди, которые зарабатывают себе на жизнь чтением Бхагаватам. Например, в Вриндаване есть школа. Целая школа, где человек не просто учит читать Шримад Бхагаватам, ему рассказывают там, у него есть там целый курс, как нужно говорить, чтобы люди слушали. Человек учит техники, как делать так, чтобы все слушали. Так. А ему рассказывают разные истории различные, так, что дают ему набор таких стандартных историй, которыми он может также завлечь всех. Там целый курс есть, так, различных историй, анекдотов. То есть там учит человека именно этому. И человек выходит таким вот профессионалом, что называется. Но если при этом он шел туда, как в обычной профтехучилище, да, чтобы профессию получить, и выходит оттуда, соответственно, с этой профессией профессионального чтеца, то можно его послушать, но эффект от этого будет примерно такой же, как если мы послушаем человека, который окончил любое другое профтехучилище. Но поэтому слушать нужно преданного. Шрила Прабхупада очень просто, он делает разграничение. Человек, который старается жить в соответствии с этой философией, его нужно слушать. Человек, который просто рассказывает, но сам не живет, его слушать не нужно.
Легче бы сказать, что даже невнимательно открывать это имя, рано или поздно гром грянет, и Кришна Кришна Кришна. Но через Тани, через там, если говорится Бабу Джанна, и так 10 миллионов людей не можно слышать или не услышать.
Когда это говорил, я повторял стих из шестой песни Шримад Бхагаватам, где говорится, что как бы человек не повторял святое имя, смеясь, шутя, или даже разнося слоги, так. Даже если он говорит Рама, имея в виду маргарин Рама, а не имея в виду Господа Рамачандру, то все равно это и принесет свой плод. Хотя разумеется, что Бахуджанна можно в течение миллионов и миллионов жизней таким образом повторять святое имя. Если мы не научимся повторять его чисто, то плод этот придет не слишком рано. Но читая этот стих, помимо того, что мы должны понимать, да, я хочу обрести этот плод сейчас, как можно скорее, должен относиться к этому внимательно, при этом мы также не должны забывать историю про сапожника, да, когда Нарада Муни вернулся к сапожнику и сказал, что ты вернешься, когда Нарада Муни шел мимо Брамана и мимо сапожника. И Брахман спросил у него, ты пойдешь сейчас в духовный мир, спросил Господа Нараяну, когда я к нему вернусь. И сапожник задал ему тот же самый вопрос. И Господь Нараяну сказал Нараде, ты иди и скажи Брахману, что он вернется через 3 жизни. Иди и скажи сапожнику, что он вернется через такое количество жизней, сколько листьев на этом дереве.
Наоборот.
А?
Наоборот. Наоборот. Сапожник через 3, Брахман через...
А, сапожник через 3.
Нет, он как-то поверит. Сапожник поверит на Нараяну.
Ну, в любом случае, так или иначе. Когда сапожник узнал, что он вернется через миллион жизней к Кришне, он пустился в пляс. Когда Браман узнал, что он вернется через 3 жизни, он очень рассердился и сказал, что это безобразие. Но когда был такой случай с Мукундой, одним из спутников Господа Чайтани. Мукунда, Господь Чайтани узнал, что он читает йогу Васишту. Имперсональное произведение, где Кришна очень сильно оскорбляет. И он страшно рассердился на него и сказал, что больше я видеть его не хочу. Больше пусть он не приходит ко мне. Что может быть, через 150 миллионов жизней он сможет увидеть меня. Мукунде сказали, что все, больше Господь Чайтани тебя видеть не хочет. Но через 150 миллионов жизней, может быть, он снова тебя увидит. Мукунда так обрадовался. Давай, через 150 миллионов жизней я его увижу. И наше отношение должно быть именно таким. С одной стороны, мы должны хотеть обрести Кришну как можно скорее, и восстановить эти отношения. С другой стороны, мы должны быть готовы, что если что-то не так, в конце концов, одна жизнь, две жизни, три жизни, 100 жизней. Главное повторять святое имя. Главное верить в Кришну. Потому что иногда вот это нетерпение, желание слишком быстро, без готовности, заставляет человека имитировать. Гаура Кишода Адвабаджи говорит, что иногда женщина, которая очень хочет родить, может прийти в родильный дом, лечь на ложе, где принимают роды, и начать там кричать, корчиться, имитируя родовые схватки. Но если у нее в животе ничего нет, то она ничего при этом не родит. Родить может только та, у кого в животе есть плод. И поэтому иногда люди нетерпеливые пытаются что-то выродить из себя. Так. Они называются сахаджиями. Они пытаются скакнуть туда, куда им еще доступ закрыт. Поэтому, говоря это, я хотел сказать об одном, что нужно повторять святое имя, набравшись терпения. Стараться делать это как можно более чисто. И если у нас есть это искреннее желание увидеть Кришну, узнать Кришну, понять Кришну, то Кришна устроит так, что в том числе в какой-то момент Он поможет нам очистить наше сердце. Не пытаться сделать это искусственно, как-то насильно, натужно. Не пытаться притворяться, чтобы потом не разочароваться. Я поэтому подчеркиваю момент.